Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. В студии, как всегда, с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Михаил Синелевич, Борис Белосурковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Сегодняшняя тема наша — методика Кабалы, законы, силы, инструменты, действия. Такая тема у нас.
Да.
И задавайте вопросы. Перевод на 22 языка. Вопросы, как всегда, ваши пойдут без очереди. Мы будем задавать сразу, задавать их в онлайн-режиме. И сразу вот вопрос есть, поскольку мы объявляли эту тему, вопрос есть такой от Марка из Киева. Пожалуйста, перечислите 3 основных закона методики Кабала. 3 почему-то он говорит.
3 основных закона методики Кабалы. Это то, что существует высшая единая сила природы. Называйте ее природа или творец, не имеет значения, но это сила. Как мы изучаем силы в любой науке, химические, физические и так далее, так и здесь говорится только об общей силе, которая включает в себя все силы, в себя. Эта сила называется творец. Так мы ее называем. Или природа. Одно и то же. Мы не приписываем ей, этой силе, никаких особых свойств, кроме того, что она одна, единая, общая, включающая в себя абсолютно все, что существует в творении. Это первый. Давайте назовем его постулат, допустим.
Да.
Второй. Это то, что эта сила создала неживую растительную, животную природу и человеческую. Природа неживая, растительная, животная, она управляется автоматически этой силой, без какого-то бы ни было вообще возможности свободы воли. А человеком называется та часть природы, которая может реагировать осознанно, самостоятельно. В мере этой осознанной, самостоятельной реакции эта часть природы называется человек. Называть человек на иврите называется Адам, от слова «подобный», «подобный Творцу». То есть, как у Творца, у высшей этой силы существует своя свобода действий, так у человека, то есть такого, у которого существует возможность свободно поступать, то есть который поднялся над своей природой, которую ему дала природа или Творец, поднялся над ней и может действовать выше своей природы, то есть самостоятельно, он называется подобный Творцу в этом отношении, то есть в своей свободе. Это второе. Второй постулат. Третий постулат – то, что в результате особых действий, упражнений, можно так назвать, каждый может достичь этого состояния, быть подобным Творцу в том, что у тебя есть свобода действовать так же, как и он. Вот эти 3 самые главные постулата.
То есть вы как бы сказали, создатель, созданный им, и возможность созданного, да, да, стать подобным Творцу. То,
да,
есть закон подобия свойств.
Совершенно верно.
Миша?
Ну, допустим, единственность Творца. Это тоже закон?
Да, но это все входит. Мы же не можем перечислять там 20, 30 или даже больше, может быть, каких-то основных условий, основополагающих. А эти уже входят туда. Если Творец, он создатель всего этого и включает в себя все, то его единственность определяется этим, естественно.
Вот я смотрю, народ пошел по американской системе. Вот Олег из Черкасса спрашивает, что бы вы порекомендовали ученикам своим 3 основные рекомендации при продвижении к Творцу?
3 основные рекомендации при приближении к Творцу. Я бы сказал так. Первое – это включение в группу, в которой все желают раскрыть Творца, приблизиться к Нему. Это первая рекомендация. Вторая рекомендация – это изучение оригинальных источников каббалистических. В первую очередь это труды Бааля Сулама и Рабаша. И, значит, первое это группа,
источники.
Оригинальные источники и учитель, который будет вас вести в группе с оригинальными источниками. Без этих трех самых важных основополагающих условий вам нечего надеяться на положительный исход от ваших усилий.
Я вот проверил в учебниках, когда рассматривают вообще методику, задают несколько вопросов, я вам задам такие вопросы, вы просто, если можно, кратко ответить. Суть каббалы в чем?
Суть каббалы в как сказать, двикут? Слияние с Творцом. То есть в полном подобии Творцу.
Предмет изучения каббалы?
Предмет изучения каббалы – это наш эгоизм, каким образом мы можем, правильно его используя, достичь этого слияния.
Основные элементы мироздания.
Основной элемент мироздания – это тоже наш эгоизм, работая над которым мы поднимаемся до уровня Творца.
На каких данных основана каббала?
Только лишь на полученных в результате жизни, в результате опыта. Только лишь на опытных данных. Никак не иначе. То есть тому вы руки то вожим. То есть абсолютно четко все определяется познанием, постижением, повторением результатов и распространением этих результатов для других, чтобы они это тоже попробовали, после апробирования подтвердили и использовали далее.
И последнее это
абсолютно опытная наука.
Пути постижения.
Пути постижения.
Постижение, придя к цели, какие пути есть?
Для того, чтобы достичь цели?
Да.
Это только лишь, как я уже сказал, с помощью группы изучения первоисточников под руководством правильного преподавателя.
Вот Фаина Эфорт спрашивает, непонятно, чем понимание желаний 10 белковых тел группы быстрее приведет к Творцу, чем любовь к нуждающемуся, например, и так далее.
Во-первых, это не белковые тела, мы не имеем дела с белковыми телами. И тут имеется в виду, что мы вытаскиваем из себя зародыши устремлений к Творцу, которые к нашему телу отношения не имеют. Мы их соединяем нашими усилиями между собой, а весь телесный эгоизм при этом оставляем в стороне, в той мере, в которой мы это преуспеваем сделать, мы начинаем ощущать в этих соединенных между нами точечных желаниях, не относящихся к нашему белковому телу, проявление высшей силы, свойства отдачи.
То есть мы говорим о 10 желаниях, а не 10 телах, так скажем.
Ну, конечно, о группе желания. Нет, но это я понимаю, что вопрос, наверное, был задан просто как на провокации немножко. Потому что ни о каких наших телах речи нет в каббале. Да?
Мы говорим про одну единую силу или можно выделить три силы? Если уж мы говорим по три каждого.
Нет, пара. Всего существует одна единственная сила, это сила Творца, сила природы, которая управляет всем вместе в одной единой системе, одной единой силой отдачи, а все творение, оно построено на противоположной силе, с целью, чтобы, владея противоположной от Творца силе, изменить ее направленность и приобщиться к Творцу, к этой высшей силе отдачи своими исправлениями.
А сила творения – это разве не сила?
Да.
Вы сказали, есть одна сила. Так есть две, наверное, силы?
Или нет? Дело в том, что здесь немножко есть проблема. Мы не можем так просто разложить наши понятия. На самом деле, эгоизм существует или нет? Существует. Почему он существует? Для того, чтобы нам дать возможность обрести противоположное ему свойство – отдачи, любви, альтруизм. А когда мы достигаем этого свойства, то мы обнаруживаем, что никогда этого эгоизма и не было, а только нам казалось, что он существует, для того, чтобы подняться к свойству отдачи и любви. Но это все пустые слова пока, может быть, для большинства слушателей. Но я должен сказать то, что есть.
Ну что, может быть, повторимся? Вот все-таки идут вопросы.
Да.
Еще раз, может быть, повторимся. Владимир из Томска спрашивает. Первое. Каббала – наука.
Да.
В науке есть аксиомы, положения, принимаемые на веру. Назовите основные аксиомы и далее, на какой логике из аксиом строится наука Каббала.
Значит, надо здесь понимать, дорогой, что Каббала, наука, на самом деле, в самом ее чистом виде. Потому что здесь ты имеешь место с аксиомой очень простой. У тебя есть твоя жизнь, и ты начинаешь исследовать то, что до тебя раскрыл другой каббалист. Допустим, Адам. Он раскрыл существование в природе одной общей силы, которая включает в себя всю природу. Она создает эту природу, она ее оживляет, она ее ведет к какой-то цели, навязывая свое мнение в двух системах, в двух направлениях. С одной стороны, возбуждает эгоизм, который разобщает все части природы, с другой стороны, обязывает эти части природы соединяться. Вот всю эту систему раскрыл Адам, описал это в своей книге «Тайный ангел». И затем все остальные каббалисты развивали эту идею, но исследуя ее на себе. Это не теоретическая наука, не что-то умственное.
Я подопытный, да?
Подопытный сам человек, который это раскрывает и описывает все свои раскрытия. Никто из каббалистов не писал ничего того, что он бы сам не раскрыл. Вот так это и действует. Поэтому всегда, когда я иду вперед, я пользуюсь данными, которые я получаю от каббалистов, как аксиомами, а затем их проверяю на себя и утверждаю, что это же не аксиома, а утверждение, доказательство.
Помните, трагическая медицина, когда врач сам принимал яд и записывал свои ощущения, принимал противоядие и записывал, как оно действует, и дальше уже не ясно было, выйдет он или не выйдет. Это касалось. Второе, он задает вопрос. Работа в группах. Из каких аксиом, из какой логики строится работа в группах? Дайте этимологический анализ еврейских слов группа, 10 и так далее.
Насчет этимологии вы можете сами разобраться, это меня не интересует абсолютно. Вот. Если где-то запомню встречи, я их как-нибудь передам. Но, в принципе, это меня не интересует. Поскольку подчеркиваем мы, что Каббала – это практическая наука, то всякими этимологиями мы не занимаемся. Нас это не интересует. Язык Каббалы – это язык иврит, который появился именно от Адама, потому что у него есть духовные корни в их начертаниях слов, и поэтому с помощью начертания этих букв по векторам, горизонтальной, вертикальной и так далее, мы можем понять смысл, внутренний смысл каждого буквы. Буква представляет собой знак на самом деле. Вот. А что он там еще
аксиомы
спрашивает? Аксиомы какие? Аксиома только одна, простая, что то, что во мне существует эгоизм, я исследую на себе, существует еще высшая сила, которую я могу привлечь для того, чтобы управлять своей природой, своим эгоизмом. Для этого надо мне захотеть, чтобы эта сила раскрылась и властвовала во мне, выше моего эгоизма. Как я могу это сделать? Как я могу приблизиться к этой высшей силе? Каббалисты говорят о том, что это высшая сила – свойство отдачи, свойство связи. Как я могу достичь этого свойства? Специально для этого мы рождаемся абсолютно разорванными друг от друга. Так называемые после прегрешения, после разбиения общего кли. Одного как бы человека, который разорвался на много людей. Если мы в группе пытаемся собраться внутренне, в нашем желании, устремлении к познанию природы воедино, для того, чтобы познать ее на себе, иначе не познаешь. Мы подопытные в этом деле, мы лаборатория. Только тогда мы соединяемся по руководству каббалистов в десятку и пытаемся между собой создать состояние, когда все наши побуждения к постижению этой высшей силы, они соединяются как бы в одну. Мы поднимаемся над своими эгоистическими желаниями, которые разобщают нас, и пытаемся найти в нашем общем устремлении эту высшую силу. Постепенно-постепенно она раскрывается нам все больше и больше, становится более понятной, сначала разумно, а потом и чувственно пробуждается, проявляется в нас. И таким образом мы достигаем состояния раскрытия, Когда эта сила раскрывается в нас, тогда мы ощущаем, что мы представляем собой из наших духовных устремлений одно единое целое тело, одно единое целое, и в нем раскрываются связи, которые в совокупности мы называем Творец, вот эта высшая сила. Да.
О силах. Есть вопрос Романа со Львова. Он спрашивает, какими силами оперирует Каббала. Вот, допустим, есть же сила желания, есть сила света. Какое взаимодействие? Как они воздействуют
на человека? Есть всего две силы в природе. Сила получения и сила отдачи. Больше нет никаких сил. Плюс и минус.
И как они воздействуют на человека?
Они воздействуют на наше желание. Вот. Желание получать и желание отдавать. Желание получать существует в нас изначально. В каждом из нас, такими мы родились, создались, а желание отдавать мы должны сами отвоевать у природы, у Творца.
То есть это можно рассмотреть как в физике, да? Две силы. Одна отталкивает, другая притягивает.
Абсолютно как в физике, только лишь. Мы оперируем абсолютно естественными силами, свойствами, и только мы не выходим ни в какие, даже когда мы говорим желания, молитвы, стремления, мы говорим о силах. Только о силах, больше ни о чем.
Вот эта вот сила получения, она явна, и мы ее ощущаем. А вот эта вот сила
притяжения, когда я хочу притянуть к себе желаемое,
да.
Это сила получения.
Максимум получения при минимуме затраты энергии.
Да.
Это наша природа. А вот эта вот сила света.
Теперь сила отдачи.
Да, где она?
Как... А вот если я проникнусь твоим желанием и буду желать, чтобы ты получил, а я тебе попытаюсь отдавать, наполнять это желание, тогда сила, с которой я желаю наполнить твое желание, будет называться сила отдачи.
То есть она явно еще не проявлена. То есть она существует.
Она не проявлена.
Ее надо раскрыть.
Да.
Даже как, допустим,
для этого мне надо почувствовать тебя ближе, чем себя самого.
То есть она в потенциале существует, но ее.
Нет.
Ее в потенциале тоже нет.
Она существует. В потенциале ты прав, она существует.
Ну, как вот, допустим, электричество, оно же существовало миллионы лет назад, а мы его раскрыли несколько сот лет назад, так ведь?
Да, допустим, что так.
И что, и когда мы раскрыли эту силу, эти две силы тогда начинают воздействовать на
тогда
человека?
Тогда я начинаю с помощью этих двух сил регулировать себя. И между этими двумя силами я начинаю все время все больше и больше определять то свойство отдачи и получения совместное, в котором я начинаю ощущать Творца. Самое главное для меня – это как можно больше раскрыть Творца между двумя этими противоположными силами – получения и отдачи.
Вот это ответ на вопрос. Олег из Москвы спрашивает, какие силы человек может задействовать, начав изучать Каббалу, который не мог использовать до изучения Каббалы?
До изучения Каббалы он использовал всего лишь свою эгоистическую животную силу. Животную, эгоистическую. Когда он начинает изучать Каббалу, в нем появляется уже эгоистическая человеческая сила, более эгоистическая. Он желает захватить Творца, он желает понять, он желает все это вобрать в себя, он хочет это все захапать вот так,
да,
себе.
Нормально.
И одновременно с этим он должен своими усилиями в группе, в учебе и так далее развивать силу отдачи. И только на противоположности этих двух сил, плюса и минуса, он сможет организовать систему, которая называется душа.
Вот всегда человеку непросто, и мы всегда это говорим, что он существует при вот этих двух составляющих. Он не гасит эгоизм и
нет,
не гасит свои прегрешения,
эгоизм,
и над ними еще держит еще одну силу отдачи, которую...
Да, эгоизм нам необходим.
Вот Ирина из Ростова просит...
Мы его не уничтожаем ни в коем случае. Мы только правильно его уравновешиваем положительной силой.
Просто уточнить определение, если мы уж говорим, Ирина из Ростова, как определяется эгоизм и альтруизм?
Бали Сулам определяет, это я не помню в какой статье, что эгоизм называется самолюбие, когда я желаю наполнить себя вопреки всем остальным, не считаясь ни с кем, насколько это только возможно. А альтруизм – это когда желаю наполнить другого, отдавая от себя все, что только можно, вопреки себе. То есть не в угоду себе, а именно в угоду его желанию.
Вот Дмитрий из Берлина говорит, я что-то немного запутался. Чем отличается сила света от силы любви к ближнему, от силы света, возвращающего к источнику?
Никакой. Мы говорим только о том, что существует сила. это сила направления к себе или к другому. Только вот эти два вектора существуют. И их сочетание, оно порождает все, что только есть в природе. На всех уровнях. Не живое, растительное, животное, человеческое.
О, об уровнях. Павел из Харькова спрашивает. Известно ли каббалистам, зачем была создана многоуровневая система, где есть неживое, растительное, животное, человек?
А это постепенное развитие света. Это четыре стадии прямого света. Мы это изучаем в самом первом уроке, я думаю,
ну, это кампуса. Товарищ, да.
Ну, неважно, вы же это изучаете. Неживая, растительная, животное, человеческая природа. Это первый, второй, третий, четвертый уровень желания. Так мы изучаем.
Юрий из Одессы спрашивает, а может ли изучающий каббалу не достичь заветной цели?
Конечно, может. Это же наука. Все хотят, может быть, быть Эйнштейнами, но достигают уровня там, какого-то там мелкого доцента, я знаю. И то, и другое есть. И все надо. Человек должен стремиться к максимальному, насколько может. А как получится, это не важно. Но если он правильно работает, он обязательно достигнет максимума. Потому что в итоге этой замкнутой системы, когда каждый достигает своего корня, он обнаруживает себя самым высоким, самым высшим относительно других, что он через всех проводит высший свет. Он является только лишь этим особым источником для всех остальных.
Николай из Херсона. При правильном сочетании книга-учитель-группа по разработанной методике подъем на следующую ступень упрощается?
Упрощается ли подъем?
Проще ли?
Подъем на следующей ступени, я не скажу, чтобы он упрощался. Дело в том, что он особо индивидуальный для каждого. Все проходят одинаковые стадии, одинаковые абсолютно стадии. Но каждый переживает это по-разному. Так что все, что описано в статьях, допустим, Шамати или Рабаши, абсолютно все проходят. Но каждый в своем стиле.
Мы говорили о законах, силах и об инструментах. И вот несколько хотелось бы раскрыть инструменты сами. Взаимодействие, то есть мы говорили учитель, книги и...
Учитель,
книги, группа.
Да, группа, да. И давайте вот рассмотрим первое взаимодействие преподавателя и ученика. В чем оно заключается?
Взаимодействие преподавателя и ученика, они заключаются в том, что ученик должен слушать, что советует преподаватель, и пытаться это реализовать. Реализуя это на себе в группе, насколько это только возможно, он постепенно все больше и больше реализует советы преподавателя. До тех пор, пока не доходит до состояния, когда он постигает вместе с группой. В принципе, он постигает. Группа, может, еще и не постигает. Каждый достигает этого состояния отдельно. Он достигает такого состояния с группой, когда он связан с ними, входит с ними в такой контакт, такой резонанс, что он начинает ощущать поле, которое связывает их между собой. Это называется Творцом. И затем он начинает исследовать это поле. Почему называется Творцом? Потому что оно сотворило практически их желания и содержит, и держит их в себе. Он обнаруживает это поле, раскрывает его и начинает его исследовать. Вот это и есть предмет науки Каббала. То есть, как пишет Баля Сулам в своей статье «Суть науки Каббала», что есть это раскрытие Творца человеку в этом мире. Где происходит это? В группе. Под руководством учителя. Выполняя советы. То, что написано в статьях, и то, что учитель.
То есть, роль преподавателя, она критическая? То есть, без преподавателя невозможно?
Нет, никак. Никак. Абсолютно.
Хорошо.
Здесь, потому что ты идешь в неизвестное. Если в физике или в других делах ты можешь методом тыкать, чего-то там наковырять, то в духовном никак.
А вот каббалистические книги?
Без группы и без преподавателя не сможешь.
Книги, какая цель этих книг?
Книги, можно интернет без книг? Сегодня, как угодно. Но источники эти нужны для того, чтобы ты смог себя отформатировать правильно под группу.
Это а иначе всегда как? Так было в истории, всегда были книги?
Ну, были, конечно. писали всегда. До нас дошли, дошли тексты, которые написаны 3 с чем-то тысячи лет назад. Авраам написал, допустим, в Вавилоне книгу создания, так ей 3,5 тысячи лет, да?
Да, получается.
Вот. Далее, Мидраш, Большой Мидраш, тоже там 3200 лет. И так далее. Это книги, которые написаны каббалистами. А кроме них не о чем писать. О чем еще писать?
Нет, какой эффект книги? Вот если есть учитель, допустим, есть учитель и ученик, это недостаточно?
На самом деле книги писались не для каждого ученика. И было очень мало книг. Даже не было, как сегодня, типография, которая печатает тебе 1000 экземпляров. Или там 1 000 000 экземпляров. Нет такого. Так что записывали каббалисты. А потом книга была у учителя, и он по ней преподавал. Или даже преподавал не по ней, но ученики записывали. Но это все записано. Талмуд, допустим, он создан 1000 лет назад. Мишна, Тора, я вообще не говорю, Тора, святые писания, пророки. Это все написано 3000 лет назад. Ну как это без книг? А как может человек идти вперед, если у него нет инструкции? Постижение совершенно непостигаемого, неощущаемого, чего нельзя попробовать на зуб, на язык.
Да, но у него есть учитель, который ему объясняет.
Хотя учитель объясняет, но все равно нужна книга. И учитель сам старается записать для того, чтобы передать свои опытные данные следующему поколению.
Не, пытаюсь понять, а в самой книге есть какое-то воздействие на человека? На каким-то образом воздействует?
Да, обязательно есть, особенно сейчас, когда у нас нет явных учителей.
Вот у нас продвинутые ученики. Тут же Сергей из Москвы спрашивает, зачем постигающему духовный мир и Творца нужна книга, если душа человека учит его?
Душа человека не учит его, она ведет его. Но все равно в том русле, в котором его направляет преподаватель, группа, книга.
Наталья Аврора спрашивает.
Душа человека, она просто проявляется из него. Но вот как отклик на группу, книгу и преподавателя.
Вот Наталья Аврора спрашивает. Человек, начавший изучать науку Каббала, понимает, что все желания нашего мира не способны его наполнить. Но и наслаждение духовного мира пока не постиг. В чем черпать жизненную энергию на подготовительной стадии? Ведь этот процесс занимает годы.
Только из группы. Только из группы.
Нет других вариантов, нет, да?
Это самый лучший вариант. Потому что оттуда ты получаешь энергию Творца. Ормакив так называемый.
Евгений из Монреаля. Более духовно сильный человек более эгоистичен?
Да. Чем человек больше поднимается по духовной лестнице, то, естественно, он обладает большими двумя этими противоположными свойствами. Эгоистическим и альтруистическим.
Каждый из них имеет свое выражение. И эгоистическое выражение становится больше,
конечно,
и грубее.
Конечно. И падение его больше, и подъемы больше.
Значит, со стороны этот человек, он... Амплитуда его поведения еще больше.
Нет, со стороны
больше.
Никто ничего
или
не знает.
Или это никто не видит?
Ничего
это не
видит.
Значит, что он становится грубее намного?
Духовные все процессы, которые проходит каббалист, они снаружи абсолютно неизвестны. Абсолютно.
Два похожих
вопроса. Вы чувствуете по мне разве чего-нибудь особенного? А?
Нет.
Что, стесняетесь сказать? Ну, я постоянно такой колючий.
Как вам сказать? Ну, в общем...
Что? Все время плохо.
Нет. Все время разные состояния такие.
Разные?
Ну, так нет, не у вас, а как раз состояние подъема. Я говорю об этом. Вот, например, я делал с вами «Тайны вечной книги» передачи. Я после передачи никогда не уходил. Всегда сидел и, как бы, знаете, и думал, как это у вас все, как это так происходит?
Как происходит?
Ну, такой вот подъем постоянный. Постоянный.
Так это же не мой подъем.
Ну, не важно. Ну, как не ваш?
Это только от связи, нет. Это только от связи через учеников, через группу с Творцом.
Вот это мне напомнили. Ребята, тут операторы стояли, говорят, все время. Я вот сам помню это состояние. Ну, вот об учителе, кстати. Вот, целая серия вопросов. Вениамин из Минска спрашивает, от чего зависит способность ученика не только слушать, но и слышать каббалиста-учителя?
От меры принижения себя перед учителем.
О,
принижение эгоизма своего, не себя, а своего эгоизма.
Ну, Вот видите. Дальше. Тёма из Полтавы спрашивает, как ученик проверяет себя, что он успешно реализует советы преподавателя каббалиста?
Тоже тем, что отменяет себя перед советами преподавателя.
Все-таки отмена.
Все это... построено на полной отмене.
Мы можем вокруг отмены, да, просто.
Да, ничего другого нет.
Даже так.
Да. А что еще есть, если у нас главное, это наш эгоизм, и мы именно на нем строим духовные свои ступени.
На этом строится работа в группе, на этом строится и работа с подсознанием к учителю.
Творца, относительно группы, относительно преподавателя, только лишь поднимаясь над своим эгоизмом.
Что такое отмена, я вас очень прошу, если мы уже...
Отмена – это когда я предпочитаю все его желания, свойства или пожелания, стремления, направления выше своих.
А почему так много действительно говорят в Каббале об отмене? Ведь это настолько понятно, ну, допустим, в спорте, я знаю, ну, есть тренер, так понятно, он тебе говорит, что делает. И ты себя отменяешь, иначе как
правильно,
ты достигнешь.
Правильно, но
в Каббале спорт, постоянно об этом говорят.
В спорте твой эгоизм этому помогает. Ты хочешь слушать тренера, потому что ты хочешь достичь результата. И тренер хочет, чтобы ты достиг результата. И эгоизм твой хочет, чтобы ты достиг результата.
А что в Каббале происходит?
Это в Каббале обратное. Тренер, то есть учитель, хочет, чтобы ты достиг результата и говорит тебе, как надавить на себя.
Я хочу тоже достичь результата. И что
нет,
происходит?
Но ты не хочешь надавить на себя. Ты не можешь этого сделать. Ты должен через группу отменить себя, привлечь высший свет, который даст тебе свойство отдачи. Работая с этим свойством отдачи, сможешь отменить себя.
Я не хочу или я не могу?
Не можешь.
Не могу?
Ну. Но должен делать все возможное для того, чтобы суметь. И тогда получаешь высший свет, который это все и производит.
Интересно, что в Каббале действительно все упражнения тебе дают, которые ты не можешь сделать.
Почему? Конечно. Почему так? Потому что это твоя природа. И против нее ты должен идти и подниматься над ней.
Так я пытаюсь понять методику. То есть в любой методике тебе дают какой-то вес, там, тебе дают какие-то упражнения. Заранее приблизительно, что ты можешь их поднять. Ну да, тебе будет тяжело. А здесь тебе заранее дают что-то, такую нагрузку.
Ты не можешь.
Что ты... Да. И да. Что, к чему это приводит?
К чему это приводит, что ты должен просить группу, творца, преподавателя, всех, чтобы это сделать. То есть полностью отменить себя.
Так и это не можешь.
Пытайся.
Вот ответ Вари из Кирова, которая спрашивала, что такое сила отмены, почему о ней ничего не говорилось. А вот сейчас мы об ней все время
говорим. Что, в чем дело, Варвара? Что она...
Варя говорит, что такое сила отмены? Ну, это вот только что был вопрос. Почему о ней ничего не говорилось ранее?
Как это не
Когда
говорит?
Мы говорили о законах, мы не говорили.
Ну, нет, ну что вы, дорогая. А что такое цимцум, сокращение? А что такое экран, масах? А что такое АКА, удар, отдача?
Ударное столкновение, да.
Ударное столкновение. Ну что вы, это неправильно.
Вот Ира из Москвы спрашивает. Все каббалисты имеют раздвоенное восприятие на «я» и на «мой эгоизм»?
«Я» – это, смотря как они ассоциируют себя с чем. Или с точкой в сердце, или со своим эгоизмом.
И со своим эгоизмом?
Если и с тем, и с другим, тогда он действительно чувствует себя... разделенным на две части, да, чувствовать себя вот таким вот дуальным.
И хорошо так находиться, вы говорите.
Конечно, хорошо, очень хорошо. И не оставлять это, вот это направление мысли, видения такого, что я состою из двух частей.
То есть, с одной стороны, я в Египте, в своем эгоизме, с другой стороны, я выхожу из Египта, да? И вот так
нет,
вот,
не только это. Это вообще в любой точке в моей жизни, в любом состоянии я состою из двух частей. Из того, что желает мой эгоизм, и из того, что желаю я как человек.
Леонид из Питера, от чего зависит мощность силы моей души? И могу ли я ее увеличить?
Сила души зависит от эгоизма. На какую его толщину ты сможешь наступить, чтобы подняться над ним, это и измеряет мощность души.
Ну, о душе еще бы надо, конечно, что такое душа, сразу пояснить.
Душа – это свойство отдачи и любви, которую мы обретаем через высший свет.
Поэтому и наступать на нее через отмену, да, как вы говорите?
Да, поэтому достигать ее можно только через отмену эгоизма.
Коля из Иркутска спрашивает, действие сокращения и действие экрана – это одно и то же?
Сокращение – это то, что я, как сказать…
Отказываюсь, да?
Отказываюсь получать ради себя, А экран – это когда я уже работаю выше этого, на отдачу.
То есть то, что я проверяю, что я могу, что не могу.
Несколько слов можете сказать о процессе обучения? То есть сам вот урок, как он состоит? Это подготовительная часть, основная часть, домашние задания. То есть ну, немножко о методике проведения урока.
И почему она такая, вот если можно?
У нас это меняется. На протяжении многих лет это менялось. Когда ко мне пришла первая группа, вот из тебя, из Семёна, это было 20 лет назад, да, примерно?
У меня 22, у Миши 20. Да, Миш?
Да. Вот. То я видел людей, которые сидят передо мной, и понял, что я им должен давать больше науку каббала. И поэтому мы занимались в основном введение в науку каббала по этой статье Валя Сулама, миры, порцуфим, сферот и прочие элементы духовного состояния. И этим мы занимались много, там чуть ли не несколько лет, да?
Да.
Приобщали к этому еще и учение о 10 сферотах, и очень мало занимались группой. Потом потихонечку начали элементы группы вводить между собой. Это было через несколько лет, наверное.
В 99-м, я думаю. 98-й, да. Потом началась Москва.
То есть через 2-3 года, не раньше.
Да.
Вот. Далее. Но сегодня это может быть по-другому. Я не говорю. Сегодня новенькие приходят, они падают уже в сами десятки. И непонятно, как они там выживают. Но выживают. Как сегодняшние дети выживают. Рядом с телефонами, с этими, со всеми игрушками. Вот. Так что...
То есть сам процесс обучения менялся на протяжении истории вообще?
Я
да?
думаю, да, и он менялся, и поэтому, потому что мы находимся в таком историческом бурном развитии, стремительном, что сегодня мир не может ждать, пока там люди будут изучать тебе 10 сферот и всякие порцуфимы, миры и все прочее, со странички на страничку, как мы это тогда шли потихонечку, с чертежами на каждой страничке по несколько раз. Это было вообще... Загляните в наши архивы, вы увидите, сколько там вообще заполнено всеми этими занятиями. Но сейчас мир все ближе и ближе подходит к тому, что ему необходимо достичь объединения, соединения, равновесия между собой, а ощущает себя глобальным и в то же время разорванным. И поэтому мы должны уже подходить с другой точки зрения. Тогда мы теоретически как бы изучали каббалу, пока не прорезалась больше точка в сердце, и потом мы уже подходили к ней. А сегодня это все намного более ярко выпукло запрос к тому, чтобы мы изменили себя, чтобы мы изменили общество, в котором мы существуем. И поэтому мы начинаем сегодня практически, ну, не сразу, может быть, но через пару занятий, через месяц-два уже заниматься в группе, уже говорить о том, что необходимо для того, чтобы практически войти в ощущение высшего мира.
Ну, вот оптимальное время занятия в течение недели или дня, сколько человек должен часов заниматься в неделю?
Человек должен постепенно привести себя к такому состоянию, когда он в этом живет. Потому что, в общем-то, он подготавливает себя к входу в высший мир. Это не отменяет наш мир. Но наш мир тогда он будет выглядеть как следствие высшего мира. И очень четко он будет это видеть и чувствовать везде вокруг себя. Поэтому он должен этим заниматься, сколько он должен думать бесконечно,
нет,
все время.
Внутренняя работа. Я имею в виду, когда человек сидит с группой, книжки, учитель перед ним.
Я думаю, что это, в общем-то, где-то 2 часа в день минимум.
2 часа в день?
Минимум. И каждый день.
Вот очень вопрос.
Ну, есть такие, которые занимаются по полчаса, по часу в день. Но каждый день. Вот здесь я предупреждаю.
То есть важно каждый день?
Да. Ты не можешь 10 часов заниматься в один день в неделю. Ты разделяешь 10 часов на каждый день.
А почему? В чем причина?
А потому что душа обновляется все-таки каждые сутки.
Из Польши вопрос. Упоминали Эйнштейна как пример достижения высоты в определенном направлении. Он обладал редким талантом. Второго такого нет. А вы говорите, что каждый может достигнуть всего.
Кабале. Это зависит, да. Эйнштейну был просто дар видеть внутренние связи мира. Ведь, в принципе, в чем заключается гений? Гений заключается в том, в общем виде, в том, что он видит соединение противоположностей. И поэтому может эти соединения, объединения математически описать. В первую очередь математика. И тогда через соединение всевозможных противоположных различных свойств природы, которые он видит, как они соединяются, у него и получаются новые формулы, выражения, новые постижения, внутренние связи природы. Это, в принципе, то, что сделал Эйнштейн, да и вообще любой. Поэтому математика является основой всех наук, но является сама не наукой, а способом описания связи природы. Потому что природа – это тоже не наука. Природа – это сеть связи между нами.
Ну, скажите, что значит настроиться на урок в течение дня?
Настроиться на урок – это значит, что я заранее подготавливаю себя в определенном желании к постижению Творца через объединение в группе, чтобы раскрыть его свойства объединения. А Творец – это объединение между нами. Так мы это постигаем. Так же, как мы не постигаем никаких действий природы, только лишь в их проявлении, в материи. Я не знаю, что такое свет. Он попадает ко мне в глаз, потом еще куда-то. Вот в голове у меня нет света, звук. Достигает барабанной перепонки, а потом какие-то движения, я чувствую в себе, внутри, в мозгу, это совсем не имеет отношения никакого к звуковым колебаниям. То есть практически постижение звука или света, или вкуса чего-то, или Творца – это одно и то же. Это одно и то же. Надо просто настроить себя на восприятие таких свойств.
То есть это какая-то более качественная сила, да, Творец?
Это сила качественная, потому что она проявляется только на связи между противоположностями.
Тогда нужно...
В принципе, и у нас это проявляется на связи с противоположностями, только в определенном интервале, в определенном, как бы, ну, как называть, я забываю слова.
Диапазоне.
Диапазоне, может быть, да. То есть дело в том, что мы же все ощущаем, плюс-минус, сладкое, горькое, там свет, тень и так далее. Все ощущаем на противоположности. А относительно нашего эгоизма противоположности нет. Вот когда мы начинаем в себе разрабатывать новое свойство, свойство отдачи и любви, тогда на противоположности этих двух свойств в нас, внутри нас, мы начинаем определять, а что же это между ними существует? Это та сила, которая создала на самом деле их обоих, и ее мы называем Творцом.
Это красиво, кстати.
И это и есть этот датчик, этот сенсор?
Да.
Также
душа.
Глаз.
Вот между этими двумя свойствами, отдачи и получения, то, что находится, само поле, называется душа, а то, что ее наполняет, раскрывается в ней, называется Творец.
То есть пока ты не работаешь в противоположности, ты существуешь в этом мире. Ты работаешь плоскость, на эгоистической,
да,
плоскости.
Да.
Как только ты начинаешь выстраивать напротив этого, ты начинаешь вот это вот поиск Творца и находишь его.
Да.
Как красиво. Раз Фёдор из Омска. Какие действия может делать каббалист, которые я не могу делать?
Только духовные. А какие еще? В нашем мире мы же живем нашим животным телом. В этом случае ничего каббалист не может сделать, то, что выходит за рамки его животного тела. То есть я могу выполнять здесь только те функции, которые мое тело мне позволяет решать, делать.
Ну, вы так красиво описали вот эти две силы, как между ними управляется Творец. А на что это похоже в нашем мире?
Да на любой сенсор, на любой датчик, на все что угодно, на все что угодно. Когда ты имеешь две силы, и с помощью них, двух противоположных сил, ты можешь исследовать что-то. А как еще устроены все измерительные приборы, головки?
Валентин из Пловдива спрашивает, нет опасности сойти с ума, когда все время есть раздвоение восприятия «я», «человек» и «мой эгоизм»?
Да лучше, по крайней мере, отделиться от него и посмотреть на него со стороны. посмотреть и убедиться, что мы за животные, какие мы эгоисты и какими мы можем быть, другими, и сопоставить себя с чем-то другим, с добром.
То есть снова он есть, и я смотрю на него со стороны. Но да, он есть, и да, никогда не считаю.
Я от этого нисколько не страдаю. Я отношусь к нему абсолютно объективно. Это великое свойство природы, которое помогает мне приподняться над ним.
Вот что интересно, вот вопрос от себя задам. Почему вы не задаете домашнее задание? Вот никогда не помню.
Вам еще этого не хватает? С завтрашнего дня я объявлю, что по твоей заявке все получают домашнее задание.
Как, у тебя есть задание дня все время? Ну что-то.
Нет, что-то писать, там какие-то работы делать, там семинары какие-то.
У вас есть утренний урок, который остается у вас. И вы должны его повторить по возможности один, а то и два раза. Я знаю людей, которые даже два раза прослушивают утренний урок. У них есть время слушать. Они работают на какой-то физической работе, может быть, или как.
Ну, все по желанию. А вам Рабаш не задавал задания какие-то?
Ну, в то время не существовало такой техники, чтобы я ходил с таким наушником маленьким в ухе. Тем более не было вот таких телефонов, как сегодня, что можно было читать на ходу какие-то там отрывки. Всего этого не было. У меня был магнитофон. Знаешь, 2 кило.
Ну, все равно килограмма. Воспринимали домашние задания. У вас все книги исписаны после урока и разрисованы.
Ну, я учился как студент.
Все-таки от науки вы пришли.
Да, конечно.
Да?
И поэтому остальные не писали и не чертили. А я не мог иначе. Я должен был записывать все, что я слышу, все, что, чего нет в книжке, но говорится рядом с книжкой, с текстом, я записывал.
Все-таки русское воспитание чувствуется.
Это воспитание, это ничего не сделаешь. Я, пройдя 6 лет учебы в университете и прочее, конечно, я такой.
Валерий из Сочи все-таки просит дать пример описания духовного действия. Можно ли это показать?
Любое действие, когда ты желаешь сделать добро другому над собой, ради него, а не ради себя, называется духовным.
Вот Константин из Мюнхена спрашивает: если я посвящаю свою жизнь благу моих ближних, моих друзей, моего города, моего народа, почему и согласно чему вы обзываете меня эгоистом?
Да ты хоть не только своего города, своего народа, хоть всей земле, хоть всей вселенной, хоть кого угодно и чего угодно. То, что ты делаешь добро другим, исходя из своей природы, называется эгоизм. Потому что природа-то эгоистическая. Тебе может казаться, что ты при этом делаешь все такое добро для людей. Послушай, что говорят с экрана все эти политики и прочее, прочее. Это же самые лучшие люди в мире. Они же вообще от чистого сердца говорят. Но мы же знаем, на них это видно, так? А на других не видно. Так вот я вам хочу сказать, что мы все абсолютно эгоисты. Но ничего в этом страшного нет. Мы не должны убивать его, этот эгоизм, стирать его из себя. Мы должны уравновешивать его противоположным свойством. И тоже не ради того, чтобы его исправить. Не надо его исправлять, а только чтобы ради, между ним и противоположным свойством раскрыть высшую силу. Тогда мы входим в совершенно новое состояние, вечность, совершенство. Мы начинаем ощущать другой уровень, другое измерение.
Ну, вы же все время говорите «подняться над ним». Это и есть вот это, да?
Это и есть подняться над ним, да. То есть не воспринимать его одного, как твоего хозяина.
Скажите, вот воздействие света, как это можно вообразить себе?
Воздействие света мы можем ощущать на себе, как раскрытие в нас свойство понимания другого, ощущение другого желания, возможность ощущать его в нем.
То есть, если я более толерантен к человеку...
Не-не-не, это добрые свойства твои всякие, или там... ты у нас такой джентльмен, или вообще дипломат, толерантность, это все... Оставь все эти слова.
Главный методист у нас.
Не, ну как, окей, ну что значит почувствовать другого? В чем это выражается?
Я тебе не объясню это. Это надо почувствовать.
Вот тогда Рине из Питера объясните, пожалуйста, какая разница, из какой природы делается добро? Из эгоистической или кабалистической? Если для получателя это ощущается как добро и польза.
Несомненно. Особенно, если ты делаешь это для его эгоизма, это уж точно ощущается им как добро. А если это делаешь во имя его духовного роста, это может ощущаться как зло.
Вот это вообще.
Да, конечно.
Это как взор, вот этот погонщик ослов. Он все время школит, все время колет. И да. Считается добро.
Ничего не сделаешь, смотря с чем человек себя ассоциирует. С эгоизмом или с тем, что выше его?
Такой общий сторонний вопрос, Алексей из Нью-Джерси. Для кого предназначена методика Каббалы?
Для того, кто хочет. И только.
Вообще, как книга воздействует на человека? Вот человек открывает книгу, и на него что воздействует? Вот сам текст как-то влияет на него? Вот когда я открываю книгу о здоровой пище, допустим, да, или так как приготовить пищу?
Ну, как это воздействует?
У меня начинается слюновыделение, то есть это все эти процессы. Она на меня так воздействует, книга. Так. То есть меня описывают какие-то...
Не книга воздействует, а что воздействует?
Ну, то, что там описано.
То есть то, что описано, ты это как-то ощущаешь в себе, и это воздействует на твои всевозможные там вкусовые рецепторы и так далее.
Да. А вот как каббалистически?
Если у тебя существует такое же, как желание в желудке к вкусной здоровой пище, такое желание существует у тебя в душе к постижению ее души, Творца, тогда соответствующая книга вызывает в тебе такие же выделения соковые там какие-то. И ты чувствуешь, что тебе это надо. Ты должен этим наполнить себя.
То есть, если каббалист читает книгу, он может впечатляться, расчувствоваться.
Если это каббалист,
да.
То он чувствует, что он читает, так как ты с поваренной книгой не насытишься. А он насыщается, он на самом деле принимает это в себя. В этом заключается разница.
Это похоже, допустим, человек смотрит фильм какой-то, да, это у него может вызывать какие-то чувства, эмоции, он может плакать, да, то переживать все это. Так же и каббалист, когда читает книгу?
Еще больше. Конечно.
Ну а
разве можно сравнить духовные переживания с какими-то животными?
Ну, мы не знаем. Хорошо, а человек, если еще который не достиг, не каббалист читает книжку, как на него она воздействует?
В зависимости от того, на каком уровне он находится, ближе, дальше от постижения.
Дальше от постижения.
Дальше тогда на него может воздействовать вообще никак. Но может все-таки как-то раздражать его, что он хочет все-таки как-то приблизиться.
Насчет понимания книг Артура из Уфы. Объясните, пожалуйста, почему на уроках вы по несколько раз читаете? И как ускорить понимание книги?
Написано так, что для того, чтобы правильно понять текст, его необходимо читать минимум 2 раза. Так что так это делается. Если это, допустим, в учении о 10 сферотах...
О зарождении мы читали недавно, что это тоже двойное такое действие.
Да. Если мы читаем книгу, в которой сверху идет оригинальный текст, а внизу комментарий какого-то каббалиста, допустим, сверху Ари и внизу Бали-Сулам, то Ари читается 2 раза, Бали-Сулам 1 раз. А если хочешь повторять, пожалуйста, повторяй. Но таким образом это действует. Прежде чем текст читается 2 раза, невозможно его осмыслить. Первый раз это... Мы это изучаем и с точки зрения каббалы, потому что первый раз, когда свет приходит кли, он только строит кли, а второй раз он уже вместе с кли соединяется.
Александр из России спрашивает, есть ли какие-то духовные законы, которыми можно следовать в этом мире без последствий?
Духовные законы в нашем мире без последствий, я не знаю. Пытайся быть добрым к людям. Пытайся всегда преследовать мир. Это духовные законы в нашем мире тоже хороши. Без последствий. Последствия будут добрыми, я думаю.
Вот Ярик спрашивает из Оренбурга. У человека есть свобода выбрать, с чем себя ассоциировать? С эгоизмом или с чем-то другим? Границы свободы определены создателем этой реальности. То есть, есть ли у нас свобода? Нет. С чем себя ассоциировать?
Нет никакой свободы у нас. Мы абсолютные животные. И никакой свободы у нас нет, сколько бы мы ни рассуждали. Свобода, она появляется только у человека, у которого есть групповое желание, на которое он может сделать сокращение, и экран, и отраженный свет, и в этом отраженном свете начинать уподобляться Творцу. В мере подобия его Творцу в отраженном свете он строит из себя образ человека, Адам, подобный Творцу. Вот этот образ и есть человек свободный.
Что такое отраженный?
Не прямоходящий, не обезьянистый и не какой-то там другой. Человек свободный.
Что такое вот отраженный свет в группе, если мы говорим о той же десятке и о группе?
В мере моей отдачи другим.
Дима из Киева, а можно ли высший свет в источниках использовать не для духовных целей?
Не для духовных целей нельзя. А как же, он его не может использовать. Он только на отдачу и работает. Это свойство, которое истекает только из твоих желаний отдавать, наполнять других. Так что это противоречит самой установке.
Ольга из Москвы спрашивает. Поясните, пожалуйста, что значит внутренняя работа в Каббале?
Внутренняя работа – это когда я работаю в себе со своими желаниями, с противожеланиями, с сопоставлениями между различными желаниями, с намерениями и так далее. Это вот это и есть духовная работа.
Борис из Берлина. По примеру электричества, за последние 100 лет мы усовершенствовали его использование. Через 100 лет люди по-другому будут использовать силу Творца Единства?
Я думаю, что намного раньше. В той мере, в которой мы сегодня объединены, и с каждым днем все больше и больше, нам придется призвать силу Творца, придется призвать силу Творца на помощь намного раньше, чем через 100 лет. Ну, иначе мы просто съедим друг друга.
Александр из Минска. Как правильно балансировать между животными наслаждениями этого мира и постижением Творца?
Делайте так, чтобы животные наслаждения вам не мешали. Не надо отказываться ни от чего, только в меру. В такой мере, чтобы они не мешали вашим духовным устремлениям. Дайте телу, в чем оно нуждается, а остальное все дайте душе.
Вот вечные вопросы, все равно еще раз. Вот Юлик из Чикаго спрашивает. Пытаться быть добрым к людям, преследовать мир, неважно, переделывать мир. Разве это не в чистом виде этика, мораль? Причем тут каббала?
Это неверно. Быть просто добрым к людям, это ничего не значит. Ты их при этом не притягиваешь к добру и к вечности, к совершенству. Ты не обличаешь их в жизнь. Если ты начнешь раздавать им все, что только можно, ты ничего этим не сделаешь. Они останутся на таком же уровне, и ничего хорошего с ними не будет. Ты должен дать им методику подъема до уровня Творца. Мы находимся в этом мире временно для того, чтобы подняться до уровня Творца. Ты хочешь делать людям добро, вот в этом помоги им.
Вот это мне просто хочу продолжить. Это, значит, во-первых, кто придумал все это? Любовь к ближнему, да, там единство, объединение.
Это исходит из.
Это же каббалисты придумали.
Это не придумали, это они раскрыли как высший закон природы.
Окей, они раскрыли.
Потому что природа интегральна, глобальна. И поэтому в ней все взаимосвязано.
То есть они даже не предполагали, что люди начнут просто помогать друг другу, да? Они все думали вообще про другое.
Да никакой помощи друг другу на самом деле нет. Это эгоистически поступают люди друг другу. Они так считают, что они помогают другим. Они просто успокаивают этим себя.
Как?
Ну, очень просто. Дай мне пример добровольных организаций, которые помогают друг другу, которые борются за людей, которые готовы пойти на смерть ради чужих людей и так далее. Да? И все это эгоизм.
Не, в принципе, понятно. Это сегодня.
Ну так что же говорить тогда?
Да, так я просто получается, что когда каббалисты раскрыли вот эти законы любви, взаимной ответственности, они что имели в виду?
Они имели в виду, что они должны это все преподнести всем народам мира. Это то, что должен был сделать, то, что хотел сделать Авраам в древнем Вавилоне.
Не, а что значит вот по закону каббалы возлюби ближнего? Это что значит?
Возлюби ближнего, то есть
если ты не помогать ему, а что
ощущать
делать?
Нет. Ты должен достичь состояния, когда ты ощущаешь ближнего как себя. И тогда между вами раскрывается Творец.
Себя.
Раскрытие Творца является высшим смыслом нашего существования. Потому что при этом мы поднимаемся на новый уровень, на следующий уровень развития, на духовный уровень. А наш мир, он существует только для того, чтобы подтолкнуть нас к этому развитию.
Но когда
в нашем мире нет ничего конечного.
Но когда он ощущает ближнего как себя, разве он ему не будет помогать?
Да. Но ради чего? Здесь мы, наверное, уже разберемся на следующем уроке когда-нибудь. Только лишь ради постижения Творца. А для чего Творец дает все эти проблемы нам? Для того, чтобы мы друг другу помогали, что он все портит, а мы все делаем правильно, исправляем его ошибки. Он плохой, а мы хорошие.
Вот на эти и другие вопросы я предлагаю жителям Ростова-на-Дону, Киева и Москвы принять участие в цикле водных лекций 14-18 февраля в Ростове, 5-го завтра это произойдет в Киеве, 6-го послезавтра цикл вводных лекций пройдет в Москве. Приходите, вы сможете пообщаться с преподавателями, получите ответы на все эти вопросы. А у нас на носу большое мероприятие 20, 21 и 22 февраля большой международный каббалистический конгресс. Приходите и почувствуйте.
Кстати, вы приглашаетесь все. Можете приезжать и участвовать.
Ваше пожелание на неделю.
Мои пожелания. Будем продолжать заниматься, продвигаться. Вы увидите, насколько это расширяет вообще в вас понимание жизни, горизонты. У вас впереди будет все хорошо. Удачи с вами.